Йога Васиштха, глава 62. Описание значения слова «двайва».
Васиштха сказал: «Стотысячную долю мгновения проживает мельчайший атом, а Вселенная — тысячи кальп, как если бы истинными были они». И также в мельчайших частицах, в каждой из них, таково проявление бесконечного заблуждения. Проносятся эти сущности одна за другой, словно поток воды, возникая внутри, как расходящиеся круги. Рама сказал: «Ложны, по сути, красоты мира. Они являются здесь, как в пустыне мираж, подобно лепесткам цветочным у деревьев на берегу, опавшим из-за пчел и смываемым волнами. Подобно сну сети Индры и подобно сказочному городу, видимому среди скал или воображению, так видится и ощущается это творение». Рама сказал: «Познание высшего неизменного атмана, благодаря развлечению, возникает бессмысленное постижение единого атмана высшим».
Безмысленное, да?
Безмысленное.
Не бессмысленное.
Безмысленное постижение единого атмана высшим, о лучший из распознавших. Ради чего в теле пребывают даже знающие истину? Разве они подчиняются дайве? Какая для них может быть дайва? Васиштха сказал:
«Дайва означает судьба. Энергия, которая устанавливает мировой порядок и движет живых существ к их целям, которая существует изначально с момента возникновения Вселенной. Мы родились здесь без понимания собственной судьбы, собственного предназначения, собственной дхармы, собственного пути. И мы прилагали достаточно усилий, чтобы во всем этом разобраться. Процесс освобождения означает все больше и больше разбираться со Вселенной, с пониманием Бога, с самим собой, с своей ролью в мироздании. И в процессе такого разбирательства все глубже устранять неведение и все больше воспитывать вивеку, распознающую мудрость». Есть такой эффект, он называется эффект латиноамериканских горничных или мексиканских горничных. Одна психологическая ассоциация в Соединенных Штатах, занимающиеся диетологией, питанием, психосоматикой, на протяжении нескольких лет исследовала труд и состояние мексиканских горничных, работающих в отелях. Вот они взяли такую узкую социальную группу и делали такой эксперимент. И они заметили, что все они имеют такой избыточный вес, какие-то проблемы со здоровьем. Они слабо питаются, не очень их питание. Но они работают больше превышая нормы, рекомендованные врачами, по движению. Они совершают движений больше, чем даже рекомендовано в их возрасте для их статуса. Тем не менее, они имеют избыточный вес и проблемы со здоровьем. Тогда они разделили этих горничных. В отелях они работают, занимаются уборкой, мытьем полов, застиланием кровати и так далее. Тогда они разделили этих горничных на две группы. Первой ничего не говорили, а со вторыми начали беседовать. И начали разъяснять, что согласно данных Всемирной организации здравоохранения, в течение дня вы совершаете столько действий, которые даже превышают рекомендуемую физическую норму. Это означает, что вы занимаетесь как бы спортом, что вы теряете калории, что это благоприятно для вашего здоровья, это благоприятно для вашего похудения, для образа жизни, развития клеток мозга и так далее. И с ними часто таким образом беседовали, так, чтобы они начали осознавать то, что делают. Через некоторое время та группа, с которой беседовали, они начали становиться стройными, они начали худеть, их здоровье начало укрепляться, их иммунитет начал повышаться, их хронические болезни начали исчезать. Они начали осознанно действовать, и у них зародилось понимание того, что они делают, и у них зародилось стремление даже меняться к лучшему. При том, что они ничего не меняли внешне. И первая и вторая группы горничных делали абсолютно одинаковую работу. Но у второй группы горничных появилось осознание, некоторая мотивация и целеустремленность в том, что они делают. Затем некоторые из них начали корректировать привычки и диету также. И вот этот эффект латиноамериканских горничных говорит, что не так важно, что мы делаем, важна наша мотивация, целеустремленность и понимание того, что мы делаем. На духовном пути очень важно, когда мы занимаемся духовной практикой, мы должны во всем разобраться, чтобы полностью ясно понимать, что именно мы делаем, куда мы движемся, каковы признаки результата, чтобы иметь мотивацию и действовать с целеустремленностью. Одно из таких понятий, которым мы должны разобраться, это дайва. Процесс освобождения – это освобождение от судьбы, от кармы и от судьбы. Дайва – это энергия, которая на нас влияет. Ее составные части – карма, время и многие другие энергии.
Васиштха сказал: «В этом мире существует необходимость нияти, брахмана, сила сознания, форма его колебания, спанды, единая истина, производящая то, что должно произойти, и пребывающая во всех кальпах». С начала творения дайва определяет неизменные разнообразные свойства и свыше определяет: это будет так, а не иначе.
Стоп. Дайва – это воля Ишвары, согласно которой Кали-юга будет длиться столько-то, 432 тысячи лет. Трета-юга будет столько-то, два пара столько-то, Сати-юга будет столько-то. Затем будет 17 маха-юг. В такое-то время придет один ману, а через некоторое время он сменится. Также дайва – это санкальпа Ишвары, которая говорит, будет 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в этой вселенной. Будут такие-то 14 миров. Все это ичха-шакти Ишвары, которая проявляется для нас, как живых существ, в виде закона, непреложного закона судьбы, нияти, хода, порядка вещей. Санкальпа Ишвары очень сильна. Для Ишвары это его творческое намерение. Он гениальный режиссер. Он, управляя своими сновидениями, творит мироздание, словно как бы в воображении. Создает сценарии, прописывая, детализируя под каждую дживу. Например, когда программисты, какая-либо компания создает компьютерную игру, собирается группа креативных творческих людей, веб-дизайнеров, веб-художников, программистов, и прочие вещи. Кто-то рисует структуру, кто-то геймплей, кто-то сценарий, а кто-то пишет тексты. Креативная команда, 30 человек, которые заходят и работают по 12 часов в сутки в течение 3-5 лет, чтобы написать программное обеспечение для какой-либо игры. И они прописывают даже каждого персонажа, его индивидуальные качества, судьбу и прочее. Небольшое Небольшой персонаж даже, но даже для него прописаны какие-то действия, которые он будет совершать. Насколько же сильны программные возможности Ишвары, чтобы прописать каждому из нас судьбу на всю йогу или на все кальпы, учитывая все склонности нашей души, создать место, время, обстоятельства, а также погрузить во все связи и отношения. Вот что такое дайва. Дайва – это очень сложное, разветвленное, многоплановое намерение Ишвары, распространяющееся на каждое разумное и неразумное живое существо. Его Ичха-шакти – бесконечной проникающей силы, которая устанавливает ход движения звезд, планет, порядок освобождения и просветления для душ, таких-то и таких-то, священное писание, социальную структуру общества, развитие индивида, развитие рас и наций, развитие культур, развитие планет, звезд и цивилизаций во Вселенной, вплоть до их полного освобождения. Дайва действует... Вопрос?
Вот. Если вот разобраться, как действует, например, сознание, можно расписать судьбу для пальцев, но можно бесконечно внутрь, там, для клеток, для внутриклеточных пространств. И это, в принципе, бесконечно можно продолжать. То есть Ишвара, он как? Для каждого, до какой степени детализации, в общем, это может длиться. Ведь это не остановить, в принципе.
Детализация до бесконечности идет. Это как принцип фрактала. Фрактал, вы смотрите на узор, присматриваетесь, увеличиваетесь, а там внутри узора целая вселенная. Снова его увеличиваете, там очень маленькая какая-то мельчайшая частица, вы ее увеличиваете, а там снова целая вселенная, и так сколько знает, сколько их будет. Но по мере роста сознания чит живого существа увеличивается свобода воли. То есть жесткость прописывания дайвы уменьшается по мере роста силы чит, силы сознания. Чем выше сила чит, тем менее вы зависимы от дайвы, и тем больше у вас коридор вероятностей и возможностей. Существа с высокоразвитым чит понимают законы дайвы и пользуются им во благо себе и другим. Существа с низким развитым чит не понимают законы дайвы, поэтому она их слепо тащит в определенную сторону. Дальше.
Великой сущностью она именуется, великим умом считается, великой шакти зовется, в великом видении пребывает. Великим деянием она именуется, великим становлением, великим колебанием с пандой, единосущная с великим атманом. С начала творения она придает горам, змеям, богам, асурам их свойства, делая миры мирами, а траву травой. Можно считать, что Брахмы не существует. Он образ, нарисованный в пространстве, не иначе, но таково же и положение дайвы. Виринчи и другие, самопознавшие ради самосознания себя сущностью Брахмана, именуют ее Нияти и Сарга. Недвижимое, видимое, как движущееся, пребывающее, наполненное Брахманом, лишенное начала, середины и конца творения, подобно дереву в небе. Как пребывает рисунок в отполированном камне, так же в неизбежности, созданной Брахмой, пребывает творение, бодрствующий его разум – пространство. Как воплощенный через органы тела зрит по своей природе сознание. Через лотосорожденного Брахму посредством нияти и прочего, словно через органы чувств. Она именуется дайвой, пребывающей во всех временах, охватывая все категории. Она чистая и пребывает в сознании.
Стоп. Так, дайва – это ичха и крия шакти ишвары. Это шакти, энергия. Все живые существа, пребывающие во Вселенной, имеют дело с шакти. Кажется, что когда мы идем к просветлению, мы должны иметь дело только с Шивой. Но на самом деле все имеют дело с шакти. Поскольку Шива по ту сторону дайвы, по ту сторону шакти. Но наши тела состоят из шакти, пространство, время, причинность, наш мир состоит из шакти. И все существа от Шивы до Сакала, самых низших, являются шактиманами, то есть обладателями шакти. И то, что они постигают в духовном процессе освобождения, тоже шакти. В конечном итоге шакти должна быть раскрыта как недвойственное сознание, Шива. Низшие существа, они не являются обладателями шакти, а скорее шакти ими обладает, поэтому их называют Пашу. Наоборот, существа более высокого класса, они обладают шакти. Шакти не управляет ими, они управляют шакти. Таких существ называют класс пати. Пати означает покровители, владыки. И освобождение означает так изменить свой ум, развить свое сознание и энергию, чтобы перейти из класса пашу в класс пати. Пашу не контролирует органы чувств, не контролирует ум, не контролирует джняна индри, карма индри, не контролирует эго. Пати все это берут под контроль. Если рассмотреть согласно 36 татвам, все 36 татв – это развертывание принципа дайвы от Шивы до самой низшей 36-й татвы Земли. И вот существа класса Сакала, как вы знаете, это те, кто обитают примерно от Манас до Кала Татвы. Сакала означает все живые существа, которые не пробуждены и связаны кармой. Люди, животные, духи, привидения, существа ада, асурические существа – все это Сакала. Сансарные божественные, полубожественные существа. Все это класс Сакала. Может быть, они сильно различные, но на самом деле они примерно одного и того же класса. Их особенность, что они связаны тремя малыми. Майя малый, карма малый и анава малый. Другой класс существ – пралая кала. Этот класс существ живет в области от пуруша татвы до кала татвы. И они связаны двумя малами – анава мала и карма мала. Выше них есть третий класс существ. Их называют виджняна кивала. Они связаны только анава малой. И они обитают в майя татве. Выше них еще есть виджняна калы. То есть виджняна калы пребывают выше майя татвы, в области садвидья татвы. По мере движения по этой лестнице чит сознания нарастает. Осознавание источника «я» как Ишвары нарастает. Зависимость от внешней шакти уменьшается. Следующий класс существ называется мантришвары. Мантришвары постигли Ишвара-татву, четвертую татву. Еще более высокий класс существ называется мантра-махешвары. Они реализовали сада-шива-татву. Наконец, еще более высокий класс существ называются шакты. Они реализовали шакти-татву. И самый высокий класс существ называются шамбхавы. Они реализовали шива-татву. Как какая татва осознается и представляется, вы должны помнить из лекций. Шива-татва, шакти-татва, я есть, я есть, это есть, я и так далее. Различное субъективное состояние самадхи, которое доминирует для того или иного класса. И начиная от пралая кала, все живые существа находятся в различных видах самадхи, глубоких медитативных состояниях. Сокалы не находятся в самадхи, они находятся в обусловленных состояниях. Но даже начиная от пралая кала, все живые существа пребывают в различных видах самадхи. И в зависимости от того, чье самадхи сильнее, тот обладает большим чит, и тот более свободен от дайвы, от судьбы. Поэтому, когда пробужденные ситхи, святые существа и боги знакомятся, то их знакомство не такое: «Здравствуйте, как вас зовут? Where are you from? Откуда вы?» и так далее. «Какой культуре вы следуете?» Их знакомство такое: «В каком самадхи ты пребываешь большую часть времени? Каким высшим самадхи овладел? На каком самадхи ты остановился? В каком самадхи ты постигаешь Бога?» Визитная карточка их – это самадхи. Но самадхи бывают разные, поэтому самадхи пралая кала от самадхи виджняна кала отличаются. И иерархия, их связи, отношения строятся не на знакомстве с именем, формой, биографией, телом. Это все не принципиально. Самадхи, поскольку все они духовные существа. Таким же образом мы начинаем в духовной жизни оценивать друг друга за осознанность, за медитативные качества. Как мы выглядим, как нас зовут, где мы работали раньше, какое у нас было образование, какие мы имели почести и заслуги в мирской жизни, какие у нас есть относительные таланты. Это все не принципиально. Какой у нас духовный уровень осознавания, ступень осознавания, земля мудрости, ступень 16 кала, вот это действительно показатель. Поэтому, если вы знакомитесь, услышите, да, это пятая ступень, ты реализовал стадию рождения, о, да, серьезный практикующий. Неважно, может быть, он парикмахером всю жизнь был до монашества. Это все неважно. Может, он совершенно внешне невзрачный. А если его медитативное состояние глубокое, то значит, он достоин уважения. Это и есть принцип всех божественных существ. Потому что именно медитативное состояние осознанности, самадхи, позволяет превзойти сансарное неведение и дайву, судьбу, которая влечет все живые существа по циклам рождения и смерти, творением Вселенной.
Она движется через объект и производит то, что должно быть – состояние воспринимающего. Так или этак, неизбежность – это разум дайвы. Спанда есть пуруша, а также трава, кусты и прочее, все существа, а также Вселенная, время и деятельность. Ею производится существование человека – через устремленность он производит существование. Пока существует мир, эти двое будут существовать, хотя они единая сущность. Только человеком через устремленность производятся оба – деятельность и сущая реальность. Через них происходит нияти – нияти и устремленность. Ты спрашиваешь меня, о Рама, об отношении дайвы и устремленности. То, что ты будешь прилагать усилия в соответствии...
Перевод здесь не очень понятный. Рама задает вопрос о том, насколько судьба и воля взаимодействуют и противоречат друг другу. Насколько свобода воли может победить судьбу? Насколько судьба, дайва, контролирует свободу воли? Кто из них сильнее? Дальше.
Ты спрашиваешь меня, о Рама, об отношении дайвы и устремленности. То, что ты будешь прилагать усилия в соответствии с моими словами, это дайва. Накормит меня судьба. Такова мысль следующего дайве. Для тех, кто пребывает в деятельности и молчании, это, несомненно, произойдет с неизбежностью. Нет разума здесь, ни действий, нет изменений и прочего, нет производности. Все это пребывает так до конца кальпы, если это было так, неизбежно то, что должно быть. И его состояние невозможно было бы избежать даже мудрым, рудри и прочим. Устремленность не должна отвергаться, к ней прибегает мудрый. Судьба проявляется через устремленность.
Стоп. Итак, дайва проявляется через все, в том числе и через нашу волю, и через нашу свободу волю, насколько мы ее осознаем. Однажды змея укусила человека. И тогда ее стали бить и упрекать. И змея сказала: «А что я? Я орудие смерти, я орудие мритью. Мритью просто через меня подействовала, а я здесь ни при чем, я исполнила просто его повеление». Тогда обратились к мритью и сказали: «Почему ты преждевременно забираешь человека?» Мритья сказал: «А что я? Я орудие Калы. Кала установил дайву, я просто выполняю его повеление». Затем обратились к Кале. Кала сказал: «Так это все игра, это все иллюзия. Это все нереально вообще. Никто никого не уничтожает. Все есть игра недвойственного сознания». По мере нашего пробуждения мы проникаем в суть реальности, и наше видение мира тоже меняется. То, что для нас актуально в человеческом состоянии, в божественном состоянии, перестает быть актуально. И наоборот, то, что не важно в божественном состоянии, актуально для человеческого. По мере роста нашего чит вырастает наша свобода воли. Дальше.
Без устремленности существует только неизбежность. Только устремленность производит творение. Бесплодно оно, лишенное устремленности, и плодотворно, наделенное сущностью устремленности. У того, кто, оправдываясь судьбой, остается в молчании и, не прилагая усилий, не делает ничего, разве порыв его ветра, дыхания остановится или уйдет куда-то? Поэтому сдерживание праны разве даст остановку? Если остановиться садху, можно ли его освобождением назвать?
Остановится.
Остановится садху. Можно ли его освобожденным назвать? Устремленность к единому атману и недеяние приводит к освобождению. Великие души знают действующий метод, не требующий страданий.
Итак, устремленность означает соединение великой веры и великой решимости. Устремленность означает наша воля, направленная на постижение Бога и достижение освобождения. Это называют мумукшутва. А того, кто устремляется к освобождению, мумукшу. Наше тело – это продукт нашего прошлого, и оно влияет на нас, формирует нейронные структуры мозга, биохимия, окружающая среда, воспитание, внешняя информация. Все это создает нашу личность, и наша личность – это продукт старой кармы прошлого. И то, как мы реагируем, оно полностью запрограммировано. Это тоже дайва. Мы родились в теле, у нас такие-то гены, такие-то биохимические реакции, нас окружают такие-то татвы, мы получили такое-то воспитание, мы полностью запрограммированы так реагировать на любые ситуации. Мы не можем реагировать иначе, потому что действует очень жесткая программа, и все это и есть дайва. Но в тот момент, когда мы зарождаем осознанность и применяем свободу воли и начинаем реагировать иначе, например, на основании воззрения священных текстов, на основании созерцания и берем это под контроль, Да, его уже не так властно над нами, потому что мы проявляем определенную ичха-шакти, устремленность, волю к освобождению. Это и есть мумукшу. На внутреннем уровне мумукшутва должна стать вичараспандой, порождаемой нами особой вритти. Такая вритти называется брахмакара-вритти, которая проникает в сущность Бога. Это пламенеющая устремленность к познанию Бога. И тот, у кого сильна вичараспанда, тот способен зарождать глубокую брахмакара-вритти с помощью вичары и развивать глубокую вивеку. Он способен к атма-вичаре и к брахма-вичаре. Такая устремленность позволяет перестать бессознательно реагировать, подвергаться влиянию биохимии тела, окружающей среды, прошлого воспитания, прошлых самскар. И на уровне мозга, если объяснять, то есть нейронные структуры, и они работают определенным образом, определенными шаблонами. Например, шаблон, когда надо гневаться, а когда радоваться. Шаблон, как реагировать на те или иные ситуации. Например, если человек видит опасность, его сознание опускается в Муладхара-чакру. Происходит выброс адреналина. У него начинает работать простейшая симпатическая нервная система. Говоря проще, подсознательные инстинкты, рефлексы спинного мозга по принципу «бей или беги». Вот. Это тоже влияние дайва. Программируемые реакции, сложно контролируемые, на уровне подсознания. И часто люди думают, что они принимают решения на уровне ума, но на самом деле принимают решения их подсознания. Вот кто по-настоящему управляет их судьбой. И вот дайва проявляется также через подсознание. Ум может только анализировать и выдавать правильные решения, но чтобы решение было воспринято и сыграло роль, оно должно проникнуть в подсознание. Именно подсознание является управляющим фактором нашей жизни. Подсознание есть тонкое тело. Но в подсознании нет ясности. Вся мудрость и ясность, которую мы вырабатываем, она принадлежит бодрствованию, поверхностному сознанию и понятийному уму. А вся сила, шакти, принадлежит подсознанию, то есть тонкому телу. И мы должны воспитать достаточную мудрость в бодрственном состоянии, устремленность, веру, и настолько очистить бодрственное состояние понятийного ума, поверхностного сознания, чтобы оно дало команду и привело в действие силы подсознания, шакти, тонкого тела. И вот тогда мы способны преодолеть дайву. И для этого у нас должна быть сильная воля, сильная устремленность, способная преодолевать влияние окружающей среды, действия тела, действия прошлых впечатлений, преодолевать все наше прошлое. Обычно, когда мы пребываем в неведении, мы отягощены нашим прошлым. В состоянии отягощения прошлым мы не можем пребывать в настоящем, и мы не можем формировать намерение, санкальпу для нашего правильного, чистого, просветленного будущего. У нас просто не хватает ресурсов, потому что пребывание в прошлом пожирает все наши энергии. Например, кто-то пребывает в состоянии раздражения, обиды. И она уже прошла, но он все равно пребывает в нем. И эмоция пожирает его энергетический ресурс так, что он не может больше думать о санкальпе, о намерении, о мантре, о визуализации. Он поглощен этим прошлым. Он не может пребывать в данном моменте, в настоящем. Он не может созерцать. И вот устремленность к освобождению означает, мы легко можем игнорировать прошлое, игнорировать карму. Самоосвобождение означает силой созерцательного намерения игнорировать прошлое. Прошлое приходит в виде васан и самскар, насколько мы можем его игнорировать, оставаясь в незамутненном, чистом, зеркалоподобном состоянии присутствия.
Дайва бытия Брахмана – проявление, если происходит обращение к нему, то она называется высшей чистотой. Достижение ее – высший путь. Этими великими играми неизбежности и другими Брахман проявляет себя как вездесущий атман, как вода, пребывающая в земле, питает траву, лианы, деревья и переплетение кустов.
Итак, тот, кто следует по пути освобождения, должен зародить великую веру и великую решимость и держать в уме эту решимость настолько, чтобы она превзошла сансарную дайву, превзошла его карму, превзошла внешние обстоятельства, влияние планет, превзошла препятствия, чтобы он мог идти за своей целеустремленностью, постижение к Богу. Когда человек заболевает, он приходит к доктору. Доктор ему что-то говорит, прописывает таблетки, пилюли, говорит, как принимать. Но это не проходит. Затем он идет к какому-нибудь остеопату, занимающемуся психосоматикой. Психосоматик говорит, что дело совсем в другом, что надо массаж живота висцеральный сделать или позвонки. Надо вправить из-за зажатостей все это. И это влияет на ум. Он вправляет позвонки, делает там массаж, делает там, но не проходит почему-то. После психосоматика, невролога, он идет тогда к психологу. И психолог говорит что-то наподобие: твои родители были деспотичными, и ты подвергался стрессам в детстве, поэтому у тебя сейчас вот такая проблема, и тебе надо погрузиться в прошлое и очистить все это, и выработать новое состояние. Он погружается на гипнотических сеансах в прошлое, разбирается в отношениях с отцом и матерью, изучает Эдипов комплекс, комплекс Эдипа, комплекс Электры, прощает отца, прощает мать, прощает всех, там, входит в перинатальные матрицы. Но потом выходит, и снова он такой же самый. Ничего не проходит. Тогда он идет к экстрасенсу. И экстрасенс заглядывает глубоко в будущее или смотрит на картах и говорит: ты в прошлой жизни был каким-то миссионером или проповедником, очень сильным и харизматичным, но тебя сожгли там на костре, поэтому у тебя такие негативные отпечатки. Он получает эту информацию, но все равно ничего. Он остался тем же самым, ничего не изменилось. Да, он узнал что-то. И вот он столько всего узнал, прошел, ничего не поменялось. Затем он идет к астрологу. Астролог говорит: ну, конечно, у тебя там ретроградный Сатурн. У тебя Меркурий не в том доме. Ну, конечно. Вот, тебе надо, ничего не надо делать, подожди. Все изменится когда-нибудь, когда планеты поменяются. И он ждет, но сам он не меняется, ничего не происходит. Вот так живые существа пытаются решать свои кармические проблемы, разбираться со своей дайвой. И они всегда надеются, что кто-то изменит их жизнь, кто-то изменит их проблемы, что кто-то за них решит их проблемы, укажет путь. Но они действуют все равно под одним и тем же шаблоном. Они действуют, выдают одни и те же старые психосоматические реакции. Если тело, оно настроено на эти шаблоны, ум настроен на эти шаблоны, это означает, что пропорции тамаса раджаса не меняются. Меняются только вариации. Эти шаблоны кармы, шаблоны подсознания, и они изучают различные учения, но подсознание все равно действует одними и теми же путями. И в мозгу действуют одни и те же нейронные структуры. Они действуют по шаблону и действуют по кругу. И нет возможности измениться. И ничего не происходит, потому что они не меняются. Вопрос в том, как развить такую веру, такую устремленность, чтобы задать совершенно другое направление, чтобы действовать вне этих сансарных шаблонов ума. И это очень сложно на самом деле. Потому что если мы с помощью ума пытаемся менять себя, это как вор, переодевшийся полицейским, пытается бороться с преступностью и говорит, что он искоренит преступность. А на самом деле он сам вор. И чтобы преодолеть эти шаблоны, нужна решимость, устремленность, а также правильный метод созерцания. И мы должны уважать метод, чтобы применять его. И вот метод упая есть средство преодоления таких шаблонов. И мы должны научиться серьезно работать с методом. Поэтому тот, кто стремится к мокше, его устремленность проявляется в приверженности методу упая, преданности методу и непрерывном правильном применении метода. Если метод правильно применяется, он пресекает сансарные шаблоны ума, неправильные психосоматические реакции, ментальные реакции. Он пресекает связь с прошлым и пресекает неправильное проецирование будущего. Это и есть васана-кшая, разрушение васан, уничтожение неведения и открытие пробужденного состояния. Но мы должны быть уверены в методе, мы должны его постичь и усердно применять. Вот это ключ к реальному изменению. Мы должны быть усердны в применении метода, невзирая ни на какие происшествия внутри в нашей духовной жизни, события, внешнее влияние и прочее. И вот когда мы так применяем метод, это называется антартапасья, внутренняя аскеза. И анутара-тантра не связана с внешней аскезой. Если мы начинаем истязать коши, оболочки, скандхи, но это считается неуважение к ним. Антартапасья связана с внутренней аскезой. Внутренняя аскеза означает, например, неуклонное пребывание в нидидхьясане или выполнение сандхи-упасаны, чтение мантры, следование пути самоосвобождения единой самаи. Любая внутренняя практика, которую вы совершаете неуклонно, становится антартапасией, вашей внутренней аскезой. Аскеза заключается в том, что когда приходят шаблонные реакции, психосоматические реакции, эмоции, пресекать их усилием воли и усилием применения метода, вспоминая о своей устремленности к Богу и своих обетах на духовном пути. Oh.